Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. О чем говорили на конференции по безопасности в Мюнхене после того, как уехал Владимир Путин? Как Белград готовится обсуждать план Марти Ахтисаари о будущем Косово? Беженцы в своей стране, исход русского населения с Северного Кавказа и неправительственные организации в помощь несовершеннолетним мамам. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Прежде чем оценить значение выступления Владимира Путина на международной конференции по безопасности в Мюнхене в прошлую субботу, стоит восхититься потрясающим хладнокровием российского президента, пишет в редакционной статье одна из ведущих американских газет «Вашингтон-Пост». С фрагментами этой публикации вас познакомит Мария Клайн.
Господин Путин заявил, что Соединенные Штаты перешагнули свои национальные границы во всех сферах – и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере. Это говорит лидер, который ввел экономический бойкот против Грузии и Молдавии и прервал поставки энергоресурсов в разгар зимы в Украину и Белоруссию, который поддерживает сепаратистские регионы в Грузии и Молдавии деньгами и войсками и пытался тайно вмешаться в украинские выборы 2004 года, чтобы с помощью подтасовок поддержать своего кандидата. Господин Путин предположил, что Соединенные Штаты, ответственные за все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права, и что, соответственно, никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Скажите это Скотланд-Ярду, специалисты которого не могут продолжать расследование убийства одного из критиков господина Путина, потому что два основных подозреваемых спрятаны за каменной стеной закона в Москве. Российский президент также сказал, что политика Соединенных Штатов способствует гонке вооружений. И несколькими минутами позже он с легкостью признал, что Россия, а не США, разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь-М», что она недавно снабдила Иран новыми ракетами ПВО и что противотанковые ракеты, которые она поставила Сирии, использовались Хезболлах против Израиля во время конфликта прошлым летом. В чем смысл этой бравады? Без сомнения, это связано с поездкой Владимира Путина по Ближнему Востоку. Но у российского президента были и более широкие цели. Заявить, что его страна вернулась, чтобы составить баланс Соединенным Штатам. Российский президент с ностальгией говорил о временах Холодной войны, когда мир, пусть и был хрупок, но на него можно было положиться. Сейчас на мир положиться нельзя. С все возрастающими прибылями от нефти и контролем над энергетическими поставками в Европу, с модернизированными ядерными силами, с готовностью предоставлять оружие и ядерные технологии таким странам, как Иран, Сирия или Саудовская Аравия, Россия вернет себе такой статус, что Соединенные Штаты будут бояться шаг сделать, не проконсультировавшись с Россией. Вот это явные амбиции Владимира Путина.
С содержанием редакционной статьи в газете «Вашингтон-Пост» вас познакомила Мария Клайн. Справедливости ради надо сказать, что вообще реакция США на эти обвинения была очень сдержанной. Министр обороны Роберт Гейтс отшутился, что слова Путина действительно почти напомнили ему холодную войну, когда мир был проще. Речь российского президента вызвала намного более резкие эмоции в странах, которые кожей знают, что такое социалистическая система времен холодной войны. Вот самое начало выступления президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса.
Я с огромным удовольствием вернулся в Мюнхен, где я провел 9 лет во времена Холодной войны, работая на радиостанции «Свободная Европа». Тогда, с точки зрения интеллекта и морали, мир был намного проще. Но для моих сограждан в Эстонии тех лет это был просто аморальный мир и намного менее безопасный.
Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Моему коллеге в Мюнхене Александру Манхайму удалось поговорить в кулуарах конференции с сенаторами США. Первым на вопрос, какое впечатление произвела речь Владимира Путина, ответил Джон Маккейн.
Сенатор, вы внимательно слушали выступление президента России Владимира Путина, и, судя по выражению вашего лица, можно было предположить, что вам кое-что не понравилось. А что именно?
Это была очень агрессивная речь. Я не могу согласиться с его утверждением, что мы сейчас живем в однополярном мире. Я также не согласен со многими другими его утверждениями. Эти фундаментальные разногласия говорят о том, что мы должны продолжать начатый диалог. Но сам по себе тот факт, что президент России приехал на конференцию и говорил открыто, искренне, положителен. У нас есть и общие интересы. Мне не понравилась его позиция по отношению к Косову. В принципе, как мне кажется, президент Путин, если судить по его заявлению, наделяет сербов правом вето. Я не считаю это правильным подходом к решению проблемы, но, как бы то ни было, мы продолжим наш диалог, обсуждение наших проблем, и это самое главное.
Министр обороны России Сергей Иванов, лишь совсем недавно выступая в Думе, заявил, что Россия намерена в будущем выделить на оборонные нужды 145 миллиардов евро. Не беспокоит ли вас это заявление? А с другой стороны, в свете слабой инфраструктуры многих российских отраслей, в том числе транспортной, особенно если учитывать состояние железных дорог, то как вы думаете, насколько реально такое намерение и нет ли тут блефа?
Я затрудняюсь на это ответить, но меня не удивит, если Россия, благодаря своим доходам от нефти, начнет больше инвестировать в оборону. Во всяком случае, мы будем очень внимательно следить за этим развитием. Вообще, предположений и теорий, которые мы пытаемся анализировать, много. Для обсуждения проблем президент России пригласил в Москву на переговоры нашего министра обороны Роберта Гейтса. Поживем, увидим.
Здесь в разговор вступил стоявший рядом с нами Джозеф Либерман, сенатор от Демократической партии. Вот его оценка выступления президента России Владимира Путина.
После речи кто-то спросил меня, не началась ли вновь холодная война. Конечно, нет, ответил я. Но большая часть риторики Путина напоминала определенным образом времена холодной войны. Его речь меня разочаровала и удивила. Россия сейчас находится на пути консолидации, а в речи Путина это не прозвучало. Но смотрите, хорошая новость – это то, что мы общаемся, продолжаем дебаты. И я не думаю, что какая-либо из сторон, включая наших европейских союзников, хотела бы возврата тех тяжелых времен холодной войны.
А вот как на мою просьбу дать оценку конференции по безопасности ответил ее председатель и организатор Хорст Тильчик.
Если довольны все участники конференции, то довольным остается и ее организатор. Уже одно то обстоятельство, что никто не уехал раньше ее окончания, красноречиво говорит об успехе. За три дня конференции по безопасности было проведено около 100 двусторонних встреч представителей различных стран. К тому же многие выразили уже сейчас пожелание принять участие в следующей и заявили, что эта конференция была самой интересной. Правда, должен признаться, что такие высказывания я слышал не раз и раньше. Но как бы то ни было, я рад, если участники конференции похвально о ней высказываются.
Господин Тельчик, речь президента России Владимира Путина поляризовала атмосферу на конференции по безопасности и вызвала неоднозначные оценки. Каково ваше суждение о ней?
Я счастлив, что президент России приехал на эту конференцию. По-моему, он очень четко, недвусмысленно выразил как российские интересы, так и опасения. Если судить по публикациям и репортажам в наших средствах массовой информации, то его выступление почему-то вызвало тревогу. Но я считаю, что это хорошо, что теперь мы узнали, что именно беспокоит россиян. Ну что ж, давайте говорить об этом. Пусть идут переговоры как между США и Россией, так и между Европой и НАТО. С одной стороны, и России с другой. Вице-премьер России Сергей Иванов как раз сегодня пригласил американскую делегацию в Россию и вновь однозначно заявил, что Россия никоим образом не заинтересована в возобновлении холодной войны. Наоборот, стремится расширить сотрудничество с Западом в различных очень важных областях.
По-моему, что касается демонстраций и протестов против нынешней конференции по безопасности, то атмосфера вокруг нее была наиболее спокойной за последние 10 лет, несмотря на угрозы некоторых экстремистских группировок сорвать этот форум. Меньше было полиции, меньше стычек. Чем вы объясняете это обстоятельство?
Они просто выдохлись и потеряли доверие населения. Это постоянно те же самые воинствующие ораторы с теми же самыми лозунгами. Их инсинуации и обвинения в адрес конференции и меня лично настолько смехотворны, что здравомыслящие демонстранты быстро поняли их абсурдность и больше не поддерживают эти выступления. О том, что мы стремимся к мирному диалогу, к разрешению конфликтных ситуаций мирным путем, мы доказывали уже неоднократно. неоднократно. Кстати, об этом же говорит уже одно то обстоятельство, что на нынешнюю Мюнхенскую конференцию по безопасности мы пригласили Али Лариджани, главу Совета национальной безопасности Ирана. Заверяю вас, что если бы мы хотели начать войну против Ирана, я не пригласил бы его сюда.
С делегатами и организаторами конференции в Мюнхене беседовал мой коллега Александр Манхайм. Но вопреки тому, что может показаться, речь Владимира Путина не стала лейтмотивом разговоров о безопасности. Не российский грозный тон обиды и стремление сделать мир многополярным и, значит, следуя логике российского президента, более безопасным, а намного более серьезные проблемы безопасности определили ход дискуссии. Вот тема, которую поднял представитель Европейского союза по внешней политике и политике в области безопасности Хавьер Солана.
Я хотел использовать эти оставшиеся 5 минут, чтобы поднять вопрос, столь же важный, как многие вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Это проверка для собравшихся здесь представителей международного сообщества. Мы должны поддержать Ливан и правительство премьер-министра Синьоры. Падение правительства Синьоры станет катастрофой. Я не хочу звучать драматично, но я думаю, что на нас сейчас возложена огромная ответственность не допустить, чтобы Ливан и это правительство пали. Не забывайте, что премьер-министр Синьора занимает этот пост, потому что предыдущий премьер-министр был убит. У нас есть обязательства перед этой страной. Надо обеспечить работу Международного трибунала, и те, кто ответственен за убийство премьер-министра Харири, как и за другие политические убийства в стране, должны предстать перед судом. Мы сегодня говорили о многих серьезных вопросах, но даю вам слово, что со своей стороны я буду работать день и ночь, чтобы найти решение многих проблем, которые мы сегодня затронули и которые требуют не только обсуждения, но и действий. И те, кто на практике работает над ними, играют ключевую роль. Я один из них.
Кстати, 14 февраля – годовщина убийства Рафика Харири. Помимо Ливана обсуждались ядерные программы Ирана, Ирак и Афганистан. Но об этом в следующем выпуске. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В среду, 14 февраля, начнется первое заседание нового парламента Сербии, который должен принять резолюцию по Косово, утвердить государственную платформу и состав команды на завершительных переговорах в Вене. О том, какие настроения царят в Белграде в преддверии переговоров, наш корреспондент Ая Куги.
В Белграде уже известно, что сербская сторона намерена активно участвовать в переговорах. Однако категорически откажется от идеи, что Косово может стать независимым государством. Белградская пресса утверждает, что 20% положений плана Ахтисари приемлемо для Сербии. Советник президента Сербии по внешнеполитическим отношениям Вук Еремич.
Наша команда на переговорах работает над предложениями, над платформой, которая будет содержать очень подробный ответ на бумагу господина Ахтисари. Я ожидаю, что это будет не декларативный, а очень конструктивный и объемный текст. Наша делегация будет хорошо подготовлена для переговоров в Вене. План Ахтисари мы в последние дни изучали во всех деталях. В нем есть ряд положений, которые могли бы, по моему мнению, с относительно небольшими изменениями быть приемлемы для сербской стороны. Прежде всего, это относится к децентрализации Косово, устройству местной полиции, может быть, к вопросу системы образования и так далее. В нынешней форме они все еще неприемлемы, но могли бы стать приемлемыми после небольших изменений. Что касается нашего фундаментального замечания на текст Ахтисари, оно состоит в следующем. Международный посредник в своем предложении не упоминает территориальную целостность и суверенитет Сербии в Косово и Метохии.
Руководство Сербии и все ведущие парламентские партии выступают перед сербско-албанскими переговорами с единой и непоколебимой позицией. Косово должно оставаться в составе Сербии. Этот вопрос в Белграде ставится в ультимативном тоне, а Косово, таким образом, становится не политической, а национальной проблемой.
У албанцев достаточно твердая позиция. Мы хотим полную независимость и ничего другого. Мы также тверды и в этом смысле не одиноки в этом процессе. Я считаю, что есть много пространства для компромисса по техническим деталям, которые являются крайне важными для людей, живущих своей реальной жизнью в Косово. А что касается той одной принципиальной красной линии, территориальной целостности и суверенитета государства Сербия над целой территорией Косово и Метохии, так это то, в чем наша власть, наш президент, надеюсь, и будущее правительство не пойдут на компромисс.
Власти Белграда как будто не допускают возможности, что будущее Косово может быть решено и без их согласия. Независимые наблюдатели считают, что руководство страны поступает безответственно, не ознакомив граждан с сутью плана Ахтисаари. Советник президента Сербии Бориса Тадича Вук Еремич.
Да будем ясны, наша ситуация изрядно тяжкая.
Скажем откровенно, наша ситуация в данный момент крайне тяжелая. Как президент Сербии сказал несколько недель назад, Косово ближе к независимости, чем к широкой автономии. Из этого видно, что мы не сеем оптимизм. Мы не говорим, что это обязательно произойдет или что это категорически не произойдет. Мы считаем, что Косово может обрести независимость и будем вести против этого борьбу всеми доступными дипломатическими средствами. Одно из таких дипломатических средств – переговоры в Вене. Нужно быть реалистами. И политики ни в коем случае не имеют права скрывать истину от народа. Мы должны своей дипломатической активностью пытаться оттянуть Косово от этой независимости, если считаем, что независимость противоречит нашим национальным интересам. А я, президент и все государственное руководство страны в этом глубоко уверены.
Бурю реакции в стране вызвала статья видного внешнеполитического обозревателя крупнейшей и близкой к правительству сербской газеты «Политика» Бошко Якшича. Он написал, что для Сербии бы было лучше первой признать независимость Косово, тем самым помочь демократизации области и, как следствие, косовским сербам. Многие серби восприняли это предложение как провокацию. Прозвучали даже призывы судить автора такой скандальной идеи. Автор Бошко Якшич.
Приятно слышать, что мы не отдадим Косово. Однако, судя по всему тому, что мы слышим от Ахтисаари до международного сообщества, они более благосклонны к Приштине, чем к Белграду. Думаю, что люди это видят. А что мы будем делать тогда, когда новое решение о Косово будет принято? Что будем делать на следующий день? Ни один народ не хочет отказываться не только от 15%, но даже от 1% своей территории. Но в данном случае речь идет о реальности, о суровой реальности. Мы должны смотреть на ситуацию трезво. Я считаю, что политики разной окраски несут высокую степень ответственности за то, что вносят в эту проблему практически мифологические эмоции. Я бы лично хотел, чтобы мы жили на территории, на которую претендуем, и могли сказать, что она останется нашей в тех границах, в которых она была. И даже если мы на этой территории жили не в идеальных отношениях с косовскими албанцами, чтобы мы могли бы жить нормально. Но живем ли мы с ними нормально? Может ли ситуация измениться завтра или послезавтра? Это некоторые вопросы, на которые политики не отвечают и откладывают их в долгий ящик. И поэтому моя позиция страшно провокационна. Она была бы менее провокационной, если бы такие вопросы поднимались много раньше, если бы их все обсуждали. Косово – слишком важный вопрос, чтобы оставлять его только политикам.
В последнее время в Белграде все следят за тем, каково отношение Кремля к косовской проблеме. Впечатление такое, что до сих пор сербы лелеяли надежду только на то, что Россия не допустит отделения Косово от Сербии, вплоть до вето в Совете Безопасности ООН. Однако после Мюнхенской конференции минувшие выходные сербские политики чуть изменили свою риторику, не обещая народу больше так открыто помощи матушке России. Советник президента Сербии Вук Еремич.
Что касается Косово, президент Путин не упомянул его в своем выступлении в Мюнхене. Я считаю, что это не случайно. Когда на таких собраниях выступают люди такого калибра, как президент Владимир Путин, каждая запятая имеет свой вес. После его речи, когда ему был задан конкретный вопрос о Косово, Путин повторил уже давно известную позицию. Россия признает только то решение, которое является взаимоприемлемым и для Белграда, и для Приштины. Когда ему поставили дополнительный вопрос, значит ли это, что вы употребите свой вето, президент Путин сказал, мы над этим будем работать с нашими друзьями из Совета Безопасности. Он не сказал ни да, ни нет. Россия никогда не говорила, мы против независимости Косово. Они только подчеркивали, мы против навязанного решения. Значит, против решения, с которым не согласится хотя бы одна из сторон на переговорах. Их позиция всегда была такой постоянной, принципиальной, основанной на международном праве, и мы за это Российской Федерации очень благодарны.
Внешнеполитический обозреватель газеты «Политика» Бошко Якшич считает, что настойчивые попытки Белграда сблизиться с Москвой на почве Косово бесперспективны.
Косово – это совершенно периферийный и маргинальный вопрос для американских и русских политиков. Это один маленький полигон, где они прощупывают друг друга, чтобы договориться о вещах, которые для них намного важнее. Как это было с Грузией и Абхазией, что в каком-то смысле является параллелью с Косово, когда Россия полностью отстояла свою позицию. Но взамен она согласилась поддержать американскую резолюцию по Северной Корее. Я и по Косово в будущем вижу возможность их договоренности. Я, к счастью, не дипломат и не должен так туманно выражаться, как они. Я не верю в вето и уверен, что они договорятся. А нам они говорят, смотрите, чтобы было приемлемое для всех решение. Какое такое реальное приемлемое для всех решение проблемы? У нас линия Мажино. Сербская сторона сидит в окопах. Независимость Косово ни в коем случае. Албанская сторона говорит «независимость». Я здесь пространства для компромисса не вижу.
Ветеран сербской политики, один из основателей демократической партии Десимир Тошич уверен, что Сербии пора окончить войну против всего мира.
Нет серба или сербки, не чувствующих тяжесть несчастья, которое мы переживаем. Никто не воспринимает уход Косово легко. Однако, по-моему, большинство людей понимают, что мы не могли получить план лучше, чем получили. Наша большая ошибка в том, что мы продолжаем политику Милошевича в борьбе против НАТО, Объединенных Наций, Америки, Запада, Европейского Союза. Я надеюсь, президент Тадич приложит серьезные усилия, чтобы вести диалог, чтобы требовать некоторых уступок. Но он ни в коем случае не пойдет за премьер-министром, за бородатыми специалистами, политиками-оппортунистами. В конечном счете и Косово, и Сербия вместе войдут в Евросоюз. Сербам не стоит лить горькие слезы о Косово. У территории сегодня не та ценность, какая была в 19 или 20 веке.
Сербско-албанские переговоры по косовскому плану специального представителя генерального секретаря ООН Марти Ахтисари намечены на 21 февраля.
О настроениях в Белграде в преддверии венских переговоров по статусу Косово наш корреспондент Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Папа Римский глазами своего секретаря», «Голландские комиксы в радиоварианте», «Итальянский праздник святой Агаты под угрозой», «Русский европеец Николай Пирогов». «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском аэропорту Внуково разбился самолет деловой авиации «Челленджер 850», принадлежащий швейцарской частной компании. Жертв нет. При взлете самолет упал и загорелся. На борту находились два иностранных пилота и наземный техник россиянин. Все живы, но получили ранения. В подмосковном Реутове на территории воинской части жестоко избит солдат-срочник Андрей Барышкин, призванный из Вологодской области. Солдату пришлось удалить разорванную селезенку. Суд Воронежской области отстранил на 4 года от воспитательной работы директора местной школы-интерната Виктора Зубарева за жестокое обращение с детьми. Избирком Самарской области зарегистрировал список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание. ЦИК России обязал Самарский облсбирком зарегистрировать СПС. Главная итоговая программа государственного телеканала «Россия меняет ведущего», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Уже в это воскресенье в эфире «Вестей недели» вместо Сергея Брилева может появиться кто-то другой. США приветствовали соглашение по ядерной программе Северной Кореи. Представитель Белого дома подчеркнул, однако, что если Пхеньян нарушит соглашение, вопрос о международных санкциях будет снова поставлен на повестку дня. Власти Ирака намерены закрыть на 3 дня границы с Ираном и Сирией и продлить комендантский час для транспорта в Багдаде. Об этом объявил по национальному телевидению генерал Абуд Канбар, отвечающий за новый план по прекращению насилия в Багдаде. За последние 2 суток в Багдаде жертвами терактов стали более 140 человек. Второй человек в руководстве Аль-Каиды, Айман Аз-Заохри, заявил, что американцы ничего не добьются в Ираке. Появившемся в интернете тексте обращения Аз-Заохри также осудил палестинское движение «Фатх».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беженцы в своей стране. Исход русского населения с Северного Кавказа. И неправительственные организации в помощь несовершеннолетним мамам. Согласно данным социологов, на Северном Кавказе продолжается резкое сокращение численности русского населения. В таких республиках, как Чечня, Дагестан, Ингушетия, русских сегодня проживает от 1 до 5% от общей численности. Еще в мае 2005 года президент России Владимир Путин в беседе с руководством Донского казачьего войска в станице Вешенской отмечал, что исход русских – это проблема всего Северного Кавказа, а не только русских, которые здесь жили, по словам президента, столетиями. Но после этого отток населения не прекратился. Рассказывает Олег Кусов.
Эксперты называют несколько причин исхода русских из северокавказских республик. Разрушение промышленности в регионе, равнодушие федерального центра к проблемам русского населения, узурпация власти в республиках этническими кланами, наконец, война в Чечне и события в зоне Осетино-Ингушского конфликта. Согласно данным социологов, в Чечне славян остается не более 4% от численности всего населения республики. В Ингушетии чуть более 1%, в Дагестане не более 5%, в Кабардино-Балкарии 25%, в Северной Осетии примерно 23%, а в Карачаево-Черкесии почти 33%. При этом социологи замечают, что численность русского населения в республиках Северного Кавказа в реальности меньше. На общую статистику влияют федеральные военнослужащие и их семьи. Картина исхода станет еще более очевидной, если вспомнить, что на территориях северокавказских республик существуют или существовали некогда густонаселенные казачьи районы. Проблема исхода славянского населения Северного Кавказа озабочена Русская Православная Церковь. Епископ Старопольский и Владикавказский Феофан недавно возглавил рабочую группу Общественной палаты России по миротворчеству на Северном Кавказе. Одна из целей рабочей группы – поддержка славянского населения в регионе. Епископ Феофан считает, что положение славян на Северном Кавказе изменяется в лучшую сторону.
Я думаю, что наметился позитив. И вот я недавно проехал по всем республикам Северного Кавказа и слышу, что народ начинает успокаиваться. Во-первых, причина. Стабилизируется обстановка на Северном Кавказе. Как бы мы ни говорили, это факт, который становится явью на сегодняшний день. Второе. Все-таки из опыта отъезда из Северного Кавказа в какие-то иные территории народ начинает понимать, что особенно нигде так уж и не ждут, чтобы вот приехали с насиженных мест и так хорошо обустроились. Поэтому это тоже людей останавливает. Но и в-третьих, конечно же, Северный Кавказ в плане даже природы и прочее, наиболее благоприятное климатически и географически, и как хотите, экологически.
Попытку защитить интересы русских в регионе владикавказский публицист Андрей Лебедев считает запоздалой.
И хотя вот сейчас продвигается программа по изучению оттока русскоязычного населения из национальных республик Северного Кавказа, делаются какие-то попытки научного изучения, принятие каких-то мер, это уже, как всегда, у Кремля выходит запоздалые действия. Отток уже, собственно говоря, завершился. Ну, возьмем вот крупную республику такую по численности населения, Чечня. Операция по наведению конституционного порядка по защите прав русскоязычного населения блистательно завершилась. Права русского населения были действительно защищены. Правда, этого населения уже не осталось. И тут еще другой очень важный вопрос. Почти вся молодежь, трудоспособное население, выехало в русские области. Вот возьмем, например, Майский район, Кабардино-Балкария. Он считается русским районом, так как состоит из казачьих станиц. Официальные данные, подчеркиваю, официальные. С 2000 года доля пожилых людей в возрасте старше 60 лет превышает долю детей до 16 лет. Число нездоровых детей, больных, если прямо сказать, достигает 90%. Когда сейчас проезжаешь по русским станицам, Кабардино-Балкария, Осетия, как будто закончилась гражданская война и разруха.
Епископ Старопольский и Владикавказский Феофан говорит, что в республиках Северного Кавказа как никогда развернулось строительство православных храмов. Это свидетельствует не только о том, что местная власть внимательно относится к проблемам русских, но еще и о том, что сами русские чувствуют себя на этой земле все более уверенно.
Недавно я открывал в Черкесске новый замечательный храм в центре города в честь святителя Николая. Посмотрите, в центральных районах России вы такого, может быть, не найдете. Мы открыли храм в Грозном, тоже вам не секрет. Во Владикавказе, в Нальчике строится православный храм. А самая большая проблема, которая была, это все-таки нестабильность, которая была на Северном Кавказе, и это связано с Чечней. На сегодняшний день стабильности люди более успокаиваются. Второй вопрос, который, в общем-то, тревожит всех, это работа. Это занятость. Работа – это семейное благополучие, это профессиональное применение навыков. Думается, что и в этом направлении сейчас уже намечены какие-то шаги. Я знаю, Кабардино-Балкария очень много занимается этим сейчас, президент новый Коноков и Зязиков. Ну, о Чечне много говорят, вы лучше меня знаете. В Северной Осетии, это вот я беру даже свою епархию. Но здесь должен и федеральный центр принять активное участие, потому что проблемы Северного Кавказа одними региональными только методами не решить. Ясно только одно, что лучше для самих же республик, если они становятся моноэтничными, лучше не будет.
Федеральный центр не интересует судьба русских в северокавказских республиках, да и не только русских, замечает публицист Андрей Лебедев.
О Москве, правящей сейчас в России партийной номенклатуре, судьба русских, ну, где-то на последнем месте у них она. На первом ее исконные политические цели. Это укрепление, расширение любой ценой своей власти. Поэтому пусть даже там осетинская партийная этнократия творит в республике преступления. Основное, что от нее требуется, ну, чтобы она, например, поддержала политику Москвы в отношении Грузии. На все остальное закрываются глаза. Правовой беспредел в республиках национальных приводит к тому, что даже сами коренные жители, уже молодежь особенно, тоже покидает вот эти республики. То есть наиболее способная молодежь, наиболее образованная, она не видит просто уже тоже вот в этих национальных республиках для себя никаких перспектив.
Северокавказская номенклатура, по словам эксперта, всячески демонстрирует преданность Москве. В Дагестане следствием этой политики становится бездумная, в то же время во многом формальная русификация региона. А это, в свою очередь, порождает обратную реакцию. Националистические настроения среди коренного населения. Материал на эту тему подготовил наш корреспондент в Махачкале Магомед Мусаев.
Несмотря на все громогласные заверения представителей дагестанских властных структур, дагестанцы в подавляющем своем большинстве не приемлют идей, так или иначе, выпячивающих роль русского этноса, русского языка или культуры. Более того, очень многие дагестанцы с нескрываемым раздражением высказываются о засилии, на их взгляд, откровенно прорусских чиновников во власти. Строительство церквей, памятников, возведение военных городков и прочие такого рода многочисленные в последнее время мероприятия, так или иначе связанные с русскими, на деле не только не способствуют усилению дружбы между народами, но и приводят к стремительному росту числа антирусски настроенных граждан. Впрочем, этот крен в сторону русофобии был изначально прогнозируем. Растерявшая всякий авторитет власть автоматически начинает ассоциироваться с тем официальным курсом, который она проводит. Неуемное желание дагестанских чиновников понравиться Кремлю порой доходит до таких границ, за которыми вообще теряется чувство реальности происходящего. Таким образом, одной из отличительных особенностей Республики Дагестан является всячески поощряемая сверху искусственная русификация, порождающие ответную реакцию в виде усиления позиции агрессивного национализма. Своим видением этой проблемы делится журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев.
Если совершить небольшой экскурс в историю, то мы можем заметить, что почва для такого негативного отношения к русскому народу, к российскому государству у дагестанцев и у северокавказцев достаточная почва. На сегодняшний момент, если просмотреть, никаких эксцессов между русскими и дагестанцами по большому счету не наблюдается. Я, например, представитель так называемого коренного малочисленного народа, я каратинец, и когда я вижу, что 20 миллионов выделяется на развитие русского языка, хотя по большому счету ему не грозит ни исчезновение, ничего ему не грозит. Весь дагестанский народ, информационное все пространство, вся обывательская масса полностью погружена в русский язык, она варится в русском языке. И на фоне вот такого состояния способствует тому, что мой язык, мой каратинский язык, носителями которого являются всего лишь 17-18 тысяч человек, он теряется. Неоднократно мы, даже вот наша интеллигенция каратинская, пыталась выйти на чиновнику, пыталась выйти на заинтересованные лица в структурах власти, чтобы они в какой-то мере защитили хотя бы наш язык. Но, к сожалению, у нас абсолютно ничего не получается. Мы теряем свой язык, теряем уже вместе с языком, мы теряем свою культуру, мы все теряем, мы теряем свою самоидентичность, и мы превращаемся как тот маргиналов. На своей земле мы не хотим превратиться в иностранцев. Другой аспект этой же проблемы – это та политика, которая у нас сейчас проводится государственными телевизионными каналами. Очень много сейчас, особенно в последнее время, таких передачи явно выраженным таким шовинистическим уклоном. Эти люди просто открыто рекламируют свои взгляды, свое видение. А в условиях федеративного государства такие вещи – это вообще-то непозволительная роскошь. Иногда создается впечатление, что у нас, не то что в Дагестане, даже на федеральном уровне нет людей таких государственно мыслящих. Но создается впечатление, что ни России Дагестан не нужен. Даже вот просмотрим вот детские мультфильмы, там, по-моему, как он называется, «Змей Тугарин», что ли, недавно смотрел мультфильм, и там через каждое слово проклятый Басурман. В государстве, в стране, в котором проживает более 20 миллионов мусульман, такие игры, такие словесная эквилибристика ни к чему хорошему не может привести. К сожалению, реальными сегодняшних дней являются ксенофобия и шовинизм, и, естественно, такое состояние не будет способствовать улучшению взаимоотношений между народами.
Говорил дагестанский журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев. В 90-е годы прошлого века в северокавказских республиках образовывались многочисленные общественные организации, ставящие своей целью защиту интересов славянского населения. По мнению наблюдателей, в целом общественные организации с этой задачей не справились. В то же время многие лидеры славян успели получить влиятельные должности в чиновничьих структурах. Владикавказский публицист Андрей Лебедев сожалеет, что общественные лидеры не смогли убедить многих своих соотечественников в том, что полноценная жизнь национальной республики невозможна без духовной интеграции с коренным народом. Примером тому может служить казачество в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино Балкарии, Карачаево, Черкесии.
Казаки нашли свою экономическую нишу, свою политическую. Да, там, конечно, были и трения, и все это неизбежно. Но они знали этих людей, кабардинцев, осетин. Потом, как в эти национальные республики посылалось в довольно значительных количествах русские, как специалисты по распределению. Ну, это люди советского склада. Мой адрес не дом и не улица, а мой адрес Советский Союз. Не было таких контактов, не было таких тесных отношений, скажем, как у казаков. И в результате, естественно, возникало какое-то все-таки постоянное напряжение. Потому что это люди, они не интересовались ни культурой, ни историей.
Так считает публицист из Владикавказа Андрей Лебедев.
Об исходе русского населения с Северного Кавказа рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Несовершеннолетние девочки, становящиеся матерями. Такая детская проблема тоже существует. Как помочь этим девочкам? Как сделать, чтобы они не бросили своих детей? Эти проблемы в Петербурге решает приют «Маленькая мама», рассказывает Татьяна Вольская.
«Маленькая мама» – подразделение Петербургского кризисного центра помощи женщинам. Оно создавалось для помощи юным матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Часто это воспитанницы детских домов и интернатов, у которых нет опыта проживания в семье, нет любящих помощников, столь необходимых при рождении малыша. Помощь нужна, начиная с беременности, ведь, обнаружив ее, девочка не знает, что ей дальше делать. Надо собирать справки для роддома. дома, получение жилья, для регистрации ребенка. Надо учиться готовить, ухаживать за ребенком, стирать, гладить. Надо, наконец, думать о будущем заработке. Когда девочка может прийти в маленькую маму, спрашиваю я у директора кризисного центра помощи женщинам Марины Гречишкиной.
Она может к нам поступить и беременной на сроки после 32 недель, и после рождения ребенка. И проживать она в маленькой маме может в течение года. Поэтому ребенок становится всеобщим любимцем, и мама понимает, что нигде больше такой поддержки она не получит, и такого количества людей.
И это самый главный год, когда юная беспомощная мама нередко решается отдать свое дитя в дом ребенка на время и отвыкает от него навсегда. Так что цель маленькой мамы еще и профилактика так называемого вторичного сиротства.
Они уже имеют опыт, когда их оставили, и они не были нужны своим родителям. И поэтому сохранить эту семью, чтобы они поняли, что они нужны друг другу. Я все время говорю, что не дай бог вообще никому оказаться в той ситуации, с которой к нам обращаются. И взрослые должны понимать, что этот ребенок, который очень много испытал в своей жизни и от взрослых получил очень много негативных вещей, и у него нет доверия просто к окружающим людям, вернуть это доверие – это очень большая работа, чтобы она поняла, девочка, которой 15-16 лет, что жизнь не кончается с рождением ребенка.
Девочка еще не окончила школу. Она же не может уже вернуться в тот же детский дом, будучи мамой. Где же ей жить? Как ей зарабатывать?
Находясь в детском доме, у нас практически все дети имеют жилье. Очень много проблем с девочками, которые все-таки из семей, когда совместное проживание с родителями становится очень сложным. И очень часто это бывает в семье, где есть отчим, и непринятие вот ни девочки, ни ребенка ее. Но вот в плане дальнейшего их самостоятельного проживания мы свою работу строим на подготовке ее. Получению профессии какой-то, посылаем ее на краткосрочные курсы. Повар, продавец, кассир, швея. Все большие проблемы потом начинаются, когда она уже уходит от нас с трудоустройством. Не всем работодателям заинтересованы принять такого работника. Но мы стараемся все-таки найти варианты и ее трудоустройства, и устройства ребенка в ясли.
За годы существования маленькой мамы здесь побывало 200 девочек. Марина Гречишкина вспоминает об одной, сменившей за свою жизнь 8 детских домов.
От нее ожидать было всего что угодно. У нас просто мат столбом стоял. Она неуправляема была совершенно. Но вот когда родился ребенок, вот что-то произошло. Ребенок был у нас очень непростой, он стал у нас очень часто болеть, и когда объяснили ей все, что чем грозит, она изменилась просто резко. Она не повышает голос, она спокойно с ним разговаривает, она его развивает, выполняет все процедуры, которые необходимы. Она смогла вот закончить эти курсы, мы ее взяли на работу, решили вопрос с яслями ребенка. Вот на нее смотришь, и душа радуется. Теперь она у нас самая первая помощница. Она обучает там наших маленьких, новеньких девчонок, учит их порядку. Человек, который на наших глазах превратился в маму, которая готова порвать всех за своего ребенка, чтобы с ним было все хорошо.
Девочки живут в двух квартирах. В одной беременные, в другой уже ставшие мамами. Самая маленькая мама – 14-летняя Сима. У нее как раз есть семья, но все же она оказалась здесь.
А условий нет. У нас там деревянный дом, ни канализации, ничего. Продувает очень сильно.
Ситуацию поясняет социальный педагог Нона Дубровина.
У нее мамы нет, папа и брат. Папа работает, брат, ему 16 лет, он, в общем-то, не готов. Сима прописана в Санкт-Петербурге, а папа живет в области, конечно, без удобств. А здесь в городе комната очень маленькая, народу там прописана уйма. Сестра социально неблагополучная с ребеночком. Сима, понятно, тоже туда не может, то есть это проблема.
Но сейчас главная задача для Симы – закончить 9 класс. К ней сюда ходят учителя. Ее соседка Таня с 9-месячной Настеной на руках кое-что о себе рассказала.
Жила дома. Сначала с бабушкой, потом бабушка умерла. Потом одна как бы жила. А вот про вот это учреждение узнала от опеки. Когда бабушки не стало, осталась брат и сестра. Ну, я им не хотела говорить, что я беременна. И как бы и сестра мне тоже говорит, иди, у тебя есть отдельная комната. И я пошла отдельно жить. Прожила там, наверное, одна, ну, недели две. Потом с Лидией Николаевной, это соседка, пошли в опеку Нелли Ивановну. Знала, что я беременна, и говорит, а что ты будешь делать дальше? Я говорю, ну не знаю, жить буду, работать пытаться. Она говорит, ты же не справишься сразу. Говорит, давай попробуем вот маленькой мамы. Так я попала сюда. Мне здесь очень нравится.
А что дальше?
Ну, расти будем.
Где будете жить с Настей?
А, дома.
А работать ты профессию как-то получила за это время?
Да нет, просто на продавца выучилась.
Продавец же работает с утра до ночи.
Ну, я не говорю, что я именно продавцом пойду. Если в садик получится нормально устроить.
Проблема, потому что места в яслях нету. Для маленьких детей вообще нет яслей. А если есть, то эти ясли переполнены. Поэтому тут еще много работы предстоит. Через администрацию района надо будет как-то ходатайствовать, чтобы они помогли устроить ребенка. Потому что реально Тане материально помочь некому. Круг Таниных знакомых – это круг людей, самим еле-еле хватает. Лидия Николаевна, она пенсионерка. Мы все на зарплате на голой сидим. Реально оказать помощь, чтобы она могла так работать, чтобы уделять больше внимания ребенку. Рассчитываю, может быть, круглосуточные ясельки. А что делать? Куда идти? На паперти с рукой протянутой. Допустим, есть садик, где приходят с маленькими детьми, родители, полная семья, где есть папа, который обеспечивает семью. Мама имеет возможность ходить с ребенком вместе в группу неполного дня, пока ребенок не привыкнет к садику. Нашим воспитанницам, конечно, такие вот условия только снятся.
Нона Дубровина жалеет, что при маленькой маме нет своих яслей.
Мы считаем, что если бы у нас были ясельки свои, мы могли бы, наверное, больше помочь нашим воспитанницам, ну, во-первых, в плане обучения. Мы бы нашли спонсора, оплатить там 2-3 тысячи курса. Она бы закончила, допустим, курсы еще бы повара. В тех же яслях или в садике могла бы пойти работать, и ребенок в тот же сад пошел бы. Конечно, если бы нам отремонтировали наше здание. Здание все наше, а мы-то эксплуатируем полздания.
А нельзя найти спонсора?
Ну, пока не нашлись люди, хотя приходили.
Почти 9 лет маленькой маме действовал совместный российско-финский проект, говорит Марина Гречишкина.
Специалисты из Дома матери и ребенка Хельсинки помогали нашим специалистам получение определенных навыков, потому что когда мы открывались, мы сами не понимали, с кем мы будем работать, что это такое за девочки, которые рожают в 15-16 лет, да, нужна была серьезная подготовка именно теоретическая. Вот опыт практической работы мы сегодня уже имеем. Тот опыт, который нам передали наши финские партнеры, он бесценен. Самое главное, они нас научили работать с этой категорией, дали нам знания по методикам работы психологов, инструкторов, социальных работников. Меня, наверное, поразило их отношение ко всем. Нет, плохой, хороший, там, инвалид. Они абсолютно одинаково ко всем относятся. Они нам говорили: вот, Марина, ты там все так восторженно воспринимаешь, но у тебя могут быть проблемы вот тут и вот тут. И мы поняли, что действительно нельзя все однозначно перенести то, что мы увидели у них, на шепот, потому что это разные культуры, это разные страны, это разное отношение к жизни. То, что работает у них, не сработало у нас. То, что получилось, допустим, это мы стали проводить совместные планерки утренние вместе с нашими воспитанницами, чтобы все знали, кто сегодня задействован и в уходе за ребенком, кто дежурит. Мы стали проводить по пятницам такое мероприятие, как пятничный кофе с подведением итогов за неделю, накрываем стол. Это опять же и социально-бытовая ориентация, мы обучаем, как накрыть стол, и в разговоре, как нужно строить отношения. Наши психологи стали использовать тренинги по развитию ранней коммуникации с использованием материалов, которые связаны с прикосновением, платочки, пух, чтобы вот через прикосновение с ребенком, через контакт глаз можно было развивать вот эти вот отношения между матерью и ребенком. Использование видео при работе с мамой. Мы берем какую-то сцену, кормление, допустим, записываем на видеокамеру, а потом уже обсуждаем, что мама правильно делала в это время, что неправильно. С ними нужно говорить буквально обо всем.
Девочки в маленькой маме из семьи бедняков, и вряд ли у них есть шанс не остаться бедняками, считает Нона Дубровина.
Проблемы, которые возникают вот в таких семьях, они вызваны именно бедностью. Когда девочки к нам приходят, вот они у нас пока находятся, они очень меняются. Хотя бы тот уровень комфорта, который мы можем им предоставить, возможность не думать о куске хлеба, она очень отражается вообще на их поведении, на их характере даже, потому что они становятся гораздо мягче, открытие. Они ведь приходят, они не доверяют никому. И нам в том числе не доверяют. Допустим, Таня. Она же вот ей слова нельзя было сказать, она сразу начинала плакать. Или вот так вот улыбаться как-то. Вот глупо чувствуется, что это у нее на грани истерики улыбка. То есть не потому, что ей весело. Была бы такая возможность, чтобы их кто-то опекал. Они все равно не адаптированы вот в полной мере. Они, может быть, более выживаемые. Проблем очень много. И я думаю, они не какие-то уж такие нерешаемые. Не так много нужно, чтобы вот они себя почувствовали комфортно, наши мамочки. Наверное, наше общество не готово еще принимать участие вот в таких проблемах. Каждый замкнут на себе. Говорят, вот бедные они, добрые, ничего подобного. Бедные не добрые. Может быть, богатые люди, если они, может быть, не получили должного воспитания, они тоже не добрые.
Получается, куда ни кинь, всюду клин. И бедные не добрые, и богатые не добрые. А общество у нас как раз на богатых и бедных.
На бедных. У нас нет, наверное, золотой середины.
Отношения окружающих людей – это отдельная проблема. Марина Гречишкина.
Конечно, вот это мнение, которое сформировалось у молодых девушек, которые рожают в таком возрасте, не может измениться в одночасье. И наши люди не могут перестать думать о том, что кто в таком возрасте рожает детей. Меня больше всего возмущают отношения взрослых, к которым приходится обращаться за получением тех или иных справок, оформлением каких-то документов, когда они начинают высказывать свою личную точку зрения, кто она такая. А еще хуже, когда приезжают медицинские работники в случае, если нам требуется госпитализация, начинают тоже комментировать каким-то образом эти вещи. Никто не дал никому права осуждать их. И не дай бог, чтобы с их близкими случилось то, что случается с нашими девчонками, с какими судьбами, с какими историями они к нам сюда попадают. Вот здесь люди принимают ее такой, какой она есть. И дать понять ей, что вот опуститься всегда легко и просто. Но подняться и быть достойным гражданином, просто человеком, и не позволить себя никому вокруг дать в обиду, вот этому нужно научиться. И нужно захотеть еще жить.
Говорила Марина Гречишкина.
О работе приюта «Маленькая мама» рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».